Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить нам вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, это очень хорошо. Мы здесь очень любим атеистов. Пожалуйста, задайте ваш вопрос. Пока объясните, почему вам кажется неубедительной христианская вера. Мы будем очень рады это узнать. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то вы можете этот вопрос тоже сюда адресовать. Мы вместе подумаем, как на него ответить. Вопросы можно присылать разными путями. Вы можете отправить сообщение через наш сайт theos.media. И там будет такая полоска «Слушать эфир» и «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И пока вы пишете вопросы, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир. Это те люди, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Там будет такая заметная кнопка. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже очень добро пожаловать. И мы продолжаем вещание благодаря вам. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Theos Media». Сергей Худиев, Теос Медиа, и вы увидите, первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных подтверждений. Это знаменитая фраза Карла Сагана, которая часто появляется в атеистических пабликах. Как бы вы могли ее прокомментировать? Как мы определяем? Вот тут нужно уточнять, какие утверждения являются экстраординарными и какие подтверждения нас устроят. Потому что это звучит хорошо до тех пор, пока мы, собственно, не зададимся вопросом, что это означает на самом деле, что это означает методологически, как мы отделяем экстраординарные утверждения от не очень экстраординарных. То, что как мы могли бы определить вероятность какого-то уникального события. На фоне, обычно мы определяем на фоне какого-то нашего фонового знания там о мире. И обычно говорят о том, что вот воскресение Иисуса Христа из мертвых – это экстраординарное событие, потому что, ну, обычно мертвые не воскресают. И, следовательно, мы должны предъявлять к этому событию более высокие требования, к свидетельствам об этим событиям, более высокое требование, чем к каким-то другим. И, в общем-то, тут можно мыслить в этом направлении, но важно разобраться хорошо, что бы вас убедило в том, что Христос воскрес. Какова ваша методология? Как вы вообще это определяете? Что более вероятно? И обычно атеисты просто исходят из такого догматического материализма, что воскресение Христово – это чудо. Чудо не может быть, потому что не может быть никогда вообще. Следовательно, никакой массив свидетельств не будет достаточен для того, чтобы убедить их в том, что Христос воскрес. Поэтому я всегда прошу уточнений. Давайте мы рассмотрим нашу методологию. Как мы вообще определяем, какие события мы определяем как экстраординарные, и что, в принципе, могло бы нас в них уверить. Воскресение Христа – это уникальное событие. Мы не можем посчитать его вероятность. Вероятность мы можем посчитать применительно к повторяющимся событиям. А вот при употреблении такого-то лекарства вероятность побочных эффектов такая-то. Как мы это выяснили? Ну, вот у нас это лекарство употребил 1 000 000 человек, из них у 50 тысяч были такие-то побочные эффекты. Воскресенье – уникальное событие. Как мы можем определить вероятность уникального события? В принципе, можем, если посмотреть, насколько вероятно альтернативное объяснение. Ну вот смотрите, я попробую привести такую аналогию. Есть такая структура сети, программы сети. Она занимается попытками найти свидетельства инопланетного разума, то есть поймать радиосигналы, которые бы свидетельствовали о существовании инопланетной жизни. То есть это могут быть какие-то целенаправленные сигналы, кто-то пытается с нами связаться. Это могут быть сигналы случайные, когда они что-то там свое, какими-то своими делами занимаются и что-то излучают при этом в пространство, мы поймали. Но как Земля, она много чего излучает. Вот они до сих пор абсолютно ничего не нашли, и это признают. То есть они десятилетия уже пытаются, десятилетия ничего не нашли, но не теряют оптимизма, продолжают пытаться что-то найти. Вот представьте себе, что они поймали такой сигнал. Будет ли это экстраординарным событием? Ну, конечно. Это будет что-то чрезвычайно поразительное, меняющее наше представление о мире. Они, собственно, и предлагают их продолжать финансировать, потому что это будет что-то из ряда вон, имеющее огромные последствия. Какие экстраординарные свидетельства нас в этом случае устроят? Вот если нам коллектив сети в полном составе, вот люди, которые этим занимаются, все руководство программы, нам заявят, что они поймали этот сигнал. Мы им поверим? Ну, вот я, наверное, поверю, потому что мне нужно будет либо иметь убедительные свидетельства того, что они врут, и почему они врут, и зачем они врут, как у них мотив врать, или поверить, что они все-таки, ну, правду сказали. Хотя, да, это экстраординарное событие, это из ряда вон. Вот воскресение Иисуса Христа из мертвых тоже экстраординарное событие в этом отношении, из ряда вон. Но какова вероятность того, что все апостолы единодушно врут, что они все единодушно галлюцинируют? Если эта вероятность мала, скажем так, деликатно, ну, нам остается поверить в то, что он все-таки воскрес. Почему я должен повиноваться каким-то бородатым мужикам, которые командуют мною от имени Бога? Не обязаны абсолютно. Вот это один из таких предрассудков в отношении религии верующих, что верующие, они абсолютно повинуются там, священникам, епископам, ну, как вам сказать, вот, епископ, священник, ну, это как тренер, например, вот, вы хотите освоить какой-то вид спорта, вы подражаете тренеру, вы хотите выучить иностранный язык, вы учитесь у человека, который на этом языке хорошо говорит, но это не предполагает, что вы как-то слепо повинуетесь. На самом деле вера предполагает, что вы повинуетесь Христу. И что вы, да, вы стараетесь учиться у людей, которые его знают, которые пришли к нему раньше вас, у которых учиться стоит. Но это вопрос вашей ответственности, вашего выбора, кого вы будете слушаться. То есть христианская вера – это не вера в те или иные человеческие авторитеты, это именно вера во Христа. Вера во Христа, она побуждает нас учиться у людей, которые являются опытными духовно зрелыми христианами. У священников и епископов, в частности. Вот это учиться у людей и как-то слепо повиноваться каким-то людям – это все-таки разные вещи. Христианство предполагает, что у вас обретаются какие-то личные отношения с Богом, ваша личная совесть, ваше личное желание Ему угождать. И вы руководствуетесь вашей верой, вашей совестью. Вы не выполняете что-то слепо, потому что вам так скомандовали. Это так не работает в церкви. Это, понимаете, когда люди пытаются найти себе духовного отца, который будет ими командовать и говорить, что они должны есть на завтрак, с кем они должны вступать в брак, должны ли они, там, не знаю, делать медицинскую операцию и так далее. Это неправильно, это признак нездоровой духовной жизни. Потому что обычно цель духовного наставничества – сделать человека способным самому принимать решения, угодные Богу. Вот как, не знаю, тренер вас учит, чтобы вы сами могли быстро бегать. Он вас не носит на спине, он вас учит. Человек, который преподает вам какие-то профессиональные навыки, ну, например, он там, вас учит языку. Он вас учит языку, чтобы вы на нем сами научились говорить. Он не будет все время ходить при вас переводчиком. И вот в духовной жизни вас научают тому, чтобы вы сами ходили перед Богом и чтобы вы сами принимали решения, опираясь на ваше отношение с Богом, на вашу совесть, на вашу способность следовать за Богом, слышать Его голос. То есть вы уже можете отличать, кому вы будете слушаться, кого не будете. Потому что, конечно, бывают нарушения духовной жизни, когда вот был, ну, например, схиигумен Сергий, который был такой вот акцентуированной личностью, то есть человек чрезвычайно энергичный и способный производить впечатление. И он собрал там такой монастырь, он много чего там наделал, много чего построил. Эти люди обычно очень энергичны. И, ну, в итоге он фактически восстал против церкви, и там его оттуда пришлось под белые руки выводить. То есть, бывает ситуация, когда возникает такое нездоровое отношение к какому-то духовному лидеру, когда люди следуют уже не за Христом, люди следуют за каким-то авторитетным там, старцем, или гуру, или пастором, или находят кого-то. Но это нарушение духовной жизни. В здоровой христианской вере вы имеете ваши личные отношения с Богом. Вы в этих отношениях учитесь у других людей, конечно. Конечно, всегда есть место наставничеству, есть место духовничеству. Но вы находитесь в ситуации, когда вы просто решили, что у вас есть непогрешимый руководитель, человек, и вы этого человека слушаетесь. Это опасно для вас, это опасно для него, это время от времени возникает в разных церковных общинах. Это явление в целом нездоровое, которое было соборно осуждено церковью. Еще в самом конце 90-х было постановление о младостарчестве. Можете поискать в интернете, так называемое постановление о младостарчестве, когда вот Синод Церкви просто сказал, что нельзя так делать, что слепое послушание, когда там духовник просто выдает указания, с кем вступать в брак, там, как жить в браке, там, какую работу выбирать, это все неправильно, и это не нездоровое и неправильное явление. Христианство – это именно отношение с Христом. Так, вот у нас есть еще... Так, вот люди пишут слова ободрения, большое вам спасибо. Так, ага, почему из всех невидимых существ, которым люди поклонялись, я должен выбирать именно Иисуса Христа? Хороший очень вопрос. И потому что Христос воскрес из мертвых. Вот если очень коротко так сказать, потому что... Произошло определенное событие в человеческой истории. Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Совершив это чудо, Бог положил печать своего одобрения на все, что Христос сделал и сказал. Бог этим самым выделил Иисуса Христа. Он на нем положил печать, как на том, кого следует слушаться. То есть христианство опирается на определенное историческое событие. Христос воскрес из мертвых. Это историческое событие мы можем исследовать средствами истории. И оно исследуется средствами истории. Есть много историков, которые исследуют возникновение христианства. Причем значительная часть этих историков – люди вполне себе неверующие. Они не верят, что Христос – Сын Божий. Они не верят в Его чудеса, не верят в то, что Он воскрес. Но они знают на уровне истории, что он, конечно же, был как историческое лицо. Его распяли на римском кресте. Вскоре после его смерти его ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть судья и спаситель. И они это проповедовали с большим упорством, несомненно, искренне. И вот что тут важно, мы знаем о самом факте проповеди апостолов не из... Это не вопрос веры, это вопрос исторического знания. Мы знаем, что апостолы вышли на проповедь воскресения Христова, и христианство возникло из-за глубокой убежденности в том, что он воскрес, на уровне истории. У нас возникает вопрос, откуда возникла эта глубокая убежденность, с чего они взяли, что он воскрес. И вот мы можем пытаться какие-то альтернативные версии выдвигать, но они выглядят сказочно натянутыми просто. То, что мы можем сказать, самое вероятное объяснение, то, что он воскрес на самом деле. Что он воскрес на самом деле, значит, он говорил истину с самого начала. Мы можем к этой истине прислушаться. И тут каких-то аналогов в мире религии у нас просто нет. Я исследую этот вопрос, потому что довольно часто говорят, ну, много кто еще воскресал. Кто еще воскресал? Не было такого, чтобы кто-то еще воскресал. Ни Будда не воскресал, ни Мухаммед не воскресал, ни Заратуштра не воскресал, там, ни другие религиозные лидеры не воскресали. Христос – это единственный вообще, даже о ком это вообще возвещается. Так, вот у нас есть еще вопросы. Как понять, Андрей, какая религия содержит правду о том, как все устроено на самом деле? Ну, я бы советовал обратиться даже не к религиям, а к определенной личности, к Иисусу Христу. Вот Христос говорит о себе в Евангелии очень важные, очень удивительные вещи. Он говорит о том, что он был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Он говорит, что он сошел с небес. Он говорит, что он пришел для того, чтобы душу свою отдать для искупления многих. Он говорит, что тот, кто в него поверит, тот, кто доверится ему и последует за ним, тот обретет жизнь вечную и блаженную. И вот нам нужно решать, это правда или нет. Правда ли то, что он воскрес? Правда ли то, что он вот о себе говорит? И Христос нас ставит перед таким выбором, мы верим ему или мы ему не верим. И мы должны разобраться, на каком основании мы делаем этот выбор, почему мы считаем, что это так. И мы не выбираем среди множества религий, мы выбираем между «да» и «нет» Иисусу Христу. «Как свободная воля человека, непредрешенная, сочетается с всезнанием Бога?» – спрашивает Никита. Свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. И отлично сочетается точно так же, как, например, мы знаем о решениях других людей, которые были уже приняты. Я знаю о вашем решении задать этот вопрос. Но это никак не отменяет того, что вы задали этот вопрос по вашей свободной воле. Я знаю, что вы так поступили, но это вы поступили. Я вас никак к этому не предопределял. Точно так же Божие знание о всех будущих событиях, оно не отменяет человеческой свободы. Вот представьте себе, что у нас есть машина времени, такая не очень мощная. Я могу съездить на полчаса вперед и узнать все вопросы, которые мне зададут до конца этой передачи. Сделает ли это... Это как-то отменит свободу воли людей, которые эти вопросы задают? Нет. Вот у Бога, у него есть, если так сказать, машина времени на всю оставшуюся вечность. Он видит будущее из конца в конец. Делает ли это наши поступки как-то вынужденными, несвободными? Нет. Он о них знает, но он их не предопределяет. Потому что знать и предопределять – это разные вещи. Из того, что я знаю, что вы приняли решение задать этот вопрос, никак не следует, что я как-то вас к этому предопределял. Вот точно так же Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием о всех событиях в мире, в том числе о всех свободных решениях, которые примут люди, ангелы или бесы. Но все эти события, они совершаются, все акты свободной воли, они совершаются самими акторами. Они, Бог их к этому никак не принуждает и не предопределяет. То есть тут нужно просто провести границу между предзнанием и предопределением. Из того, что вы знаете о чем-то, выбрали о чем-то решение, не значит, что вы это решение предопределили. Его определил тот, кто, собственно, это решение принял. Владислав, в чем заключается план Божий и свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человеком? Бог всеведущ, значит, зло было учтено, ему было позволено произойти. Но от Бога не может идти зла. Значит, человек свободен, человек сам является автором своих решений. Однако Божий промысел действует в человеческой жизни всегда. Бог не определяет, не предопределяет наш выбор, но Бог ставит нас в обстоятельства, которые влияют на этот выбор. То есть Бог знает, с какими людьми я столкнусь, Бог знает, какие я книги прочитаю, Бог знает, каковы будут обстоятельства моей жизни. И Бог знает, какие решения я приму в этих обстоятельствах. Когда люди вспоминают, как они обратились ко Христу, они часто вспоминают о том, что Бог направлял все обстоятельства их жизни к этому моменту задолго до их обращения, когда они Бога еще не знали и знать не желали. И это то, что Бог совершал в их жизни до того, как они обратились. Допустим, человек поломал ногу, попал в больницу. В больнице у него оказался верующий сосед по палате, который ему проповедовал Евангелие, он обратился. Действия людей тут свободны, но Божий промысел, все обстоятельства их жизни формирует так, чтобы привести этого человека к вере. То есть есть Божий план, который разворачивается в жизни человека. Это не отменяет того, что человек сам принимает свои решения. Бог всеведущ, да, конечно, Бог всеведущ. Зло было учтено, это верно. Зло было позволено произойти, да. От Бога не может идти зла, совершенно верно. Бог ни в какой степени не является автором зла. Бог допускает злоупотребление свободой со стороны сотворенных существ. Потому что Бог нас создал для личных отношений с Ним. Как сказано в Писании, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. То есть мы призваны быть друзьями Богу, как Авраам. Дружба, она не может быть принудительной, мы можем отказаться быть друзьями Богу. И вот грех, когда мы отказываемся быть друзьями Богу, и грех имеет свои разрушительные последствия. Бог знает, что люди могут отказаться быть ему друзьями. Да, он даже знает, кто конкретно откажется. Бог учитывает это в своем замысле. И Бог обратит все ко благу. Вот как распятие Господа, это было событие в высшей степени не случайное. Это было осуществление Божьего плана, Божьего замысла. И люди, которые распяли Господа, они против своей воли, против своего желания, они осуществили Божий план. Понимаете, аналогия, к которой я часто прибегаю, помню, что всякая аналогия, она условна, конечно, это аналогия с шахматной игрой. Вот представьте себе всеведущего гроссмейстера. И он знает все ходы, которые сделают его оппоненты. Он, конечно же, выиграет. Конечно же, партия будет развиваться так, как он решил. Но при этом каждый из игроков, которые играют против него, они играют по своей собственной воле. Они двигают фигуры по своему собственному разумению. Он их не заставляет так поступать. Он их не вынуждает делать именно такие ходы. Но он просто знает, что они походят именно так. А значит, вся партия, она им спланирована еще очень задолго до того, как она началась. И она будет выиграна. Поэтому верно то и другое. люди и ангелы свободны в своих поступках. Бог не решает за нас, как мы поступим. Мы сами решаем. Но Богу все наши решения известны от вечности. Как сказано у псалмопевца, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. И поэтому Бог знает, что произойдет, и Божий план никем никогда не может быть сорван. Более того, Бог знает о всех злых делах. И Бог их допустил, потому что иначе в этом мире не было бы свободной воли. Но Бог знает, как Он обратит все ко благу. Вот вроде бы священники, богословы и должны знать о душах животных, но не знают. Потому что не знают и не ведают сами ничего, а только тупо, как попугаи, повторяют, что церковь прописала. У животных есть души и никуда не исчезают после отделения физического тела. Душа животного возвращается в высшие сферы и никогда не воплощается вновь, только один раз. А приходит они в этот мир для того, чтобы дать человеку урок безусловной любви, и не более того. И кто-то из людей внемлет этому, но большинство слушают и верят вот таким священникам. Ну вот простите, а почему вы решили, что там душа животного возвращается в высшие сферы? Какой источник информации? Священное Писание не говорит нам подробно о душах животных. То есть вопрос о том, обладают ли животные бессмертной душой, он в Писании просто не прояснен, потому что Писание посвящено вопросу о спасении людей. Писание обращено к людям. Про животных есть разные точки зрения. Мне близка позиция Клайва Льюиса, что бессмертием будут обладать те животные, которые были в личных отношениях с людьми. Вот как Христос, человек обретает вечную жизнь во Христе, так животное обретает вечную жизнь в человеке. Если у человека был любимый кот, и без этого любимого кота ему рай будет не в рай, то в раю у него будет этот любимый кот. И вот в этом отношении, как часть того мира, в который войдет спасенный человек, животные, они вполне могут обладать какой-то формой бессмертия. Но Священное Писание, оно прежде всего обращено к людям, и оно не дает нам полного и исчерпывающего справочника по всем вопросам. Оно не отвечает на все вопросы, которые мы, может быть, захотим задать. Священное Писание предназначено для того, чтобы мы могли войти в спасительное отношение с Богом и обрести жизнь вечную и блаженную. И оно к этому обращено. Не к тому, чтобы дать нам подробную информацию о всем на свете, там, в том числе о душах животных. Читал притчу о том, как отец духовный велел послушнику сажать морковки вверх корешками. Это абсолютно бессмысленно, так не могли вырасти, но он все равно сажал для того, чтобы проявить святое послушание. Так что ваши разговоры о том, что человек должен сам принимать свои решения, они в пользу бедных. Вы знаете, предание церковное, оно очень большое. И оно включает в себя совершенно разные материалы, особенно когда мы говорим о монашеском предании, то надо всегда учитывать контекст. Когда миряне хватают монашескую литературу, начинают самостоятельно, без должного руководства, пытаться вдаряться в монашеские подвиги, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому не нужно пытаться быть монахом без монастыря. Это получается то, что называется шаталова пустынь, и ничего хорошего не происходит от этого. Нужно все-таки исходить из Евангелия, из Священного Писания. Если человек идет в монахи, то он идет в монахи. У него есть монастырь, у него есть духовный отец, он находится под руководством. А вот когда человек пытается практиковать монашеский подвиг, не имея нормального духовного руководства, это все плохо кончается. Гена, почему неудобная вам наука, эволюционная биология и т.п. в другой плоскости, а та, что подтверждает вашу идеологию, история, делает воскрешение фактом? Стандарты, двойные стандарты, заявы про неестественность ЛГБТ научная. А почему, собственно, мне неудобна эволюционная биология? Я просто к эволюционной биологии отношусь как чему-то, ну, достаточно параллельному. Вот есть эволюционный биолог, например, Фрэнсис Коллинз или Феодосий Добжанский, которые верят в Бога, верят в сотворение, верят в воскресение Христово. То есть, ну, для меня это не является чем-то, на чем христианская вера стоит или падает. Поэтому эволюционная биология мне вообще ничего не сообщает о творении мира. Что касается истории, то я не очень понимаю, так сказать, претензию. В чем проблема? Да, история говорит, что Иисус был распят, его ближайшие ученики проповедуют, что он воскрес из мертвых. Что с этим не так? Заявы про неестественность ЛГБТ. Понимаете, в чем дело? Были заявы про то, что ЛГБТ – это нечто врожденное, что человек рождается гомосексуалистом, что человек рождается трансгендером, что это что-то детерминированное на уровне генов, и что вот наука это доказала, и что церковники упираются против науки. Но сейчас выяснилось, что нет, наука ничего подобного не доказала, и исследования на близнецах с идентичным генетическим набором показали, что нет, у людей могут быть идентичные гены, при этом один гомосексуалист, второй натурал. То есть дело не в этом, не в генах. Ну и вопрос о неестественности. Тут мы должны уже ставить вопрос о том, что такое естественность. И этот вопрос к науке не относится. К науке относится вопрос, являются ли расстройства полового влечения и идентификации врожденными. И ответ однозначный в большинстве случаев – точно нет. Конечно, есть разные факторы, которые могут за этим стоять. Но накопленная статистика указывает на то, что у нас сначала количество людей, которые себя идентифицируют как ЛГБТ, росло, а сейчас оно резко упало. Вот в Штатах проводили исследования, то есть когда была на это мода, когда это было выгодно для карьеры, когда этим давили вообще из каждого утюга, когда в каждом диснеевском мультике там обязательно появлялся какой-нибудь трансгендер. Оказывалось, что число людей, которые относят себя к трансгендерам, особенно среди молодежи, растет взрывным образом. Сейчас это все подупало. И бац, оказалось, что и трансгендеров меньше. То есть это точно не является чем-то врожденным, потому что, ну, это явно результат культурного влияния. То есть это уже на уровне науки мы можем сказать, нет, это не врожденное. То есть это может быть что-то очень тяжелое, такое, знаете, настойчивое, привязчивое, у людей бывают очень стойкие проблемы в поведении. То есть нельзя сказать, что я не хочу сказать, что гомосексуалист он каждый раз выбирает, кому он испытывает влечение. Нет. Точно так же, как игроман, он испытывает вот эту тягу играть. Это все очень грустно и печально, и это бывает очень сложно как-то с этим жить, это как-то преодолеть. Но нет научных доказательств, что это врожденное, скорее наоборот. Точно в большинстве случаев это что-то приобретенное. Так. Иисус отдал свою душу для искупления многих. Какое здесь значение имеет слово «душа»? Во многих местах Священного Писания душа просто означает жизнь. Гена, если наука про смыслы, зачем кипятим чайник? Зачем удобно настаивать, что воскрешение – исторический факт? А тонкая настройка – физика за вас. А если эволюция – космология, то Библия – не научный учебник. Честно говоря, я не очень понимаю даже смысл. Понимаете, да, Библия – не научный учебник, но Библия содержит определенные вероучительные догматические истины, что мир сотворен и устроен Богом. И вот эта догматическая истина, что мир сотворен и устроен Богом, она подтверждается современной наукой. Мир ограничен во времени, и мир тонко настроен. Что касается там вот эволюции, эволюция вообще как-то вещь параллельная. Как я уже говорил, есть христиане, которые являются выдающимися учеными в области эволюционной биологии. Но я не очень, я боюсь, что не очень понимаю смысл вообще вопроса. А Библия должна быть научным учебником или что? В Библии есть утверждение четко фактического характера. Христос воскрес из мертвых. Это да. История нас не заставляет в это верить, но близко к этому подводит. История оставляет воскресение Христова как наиболее правдоподобное и вероятное объяснение того, что произошло на самом деле. Так. Чудеса, зарегистрированные за многими лидерами, за которыми вы не захотите их признать, например, за Саибабой. Ну, за Саибабой там зарегистрированы именно фокусы. То есть там абсолютно недвусмысленные фокусы он показывал просто аудитории, которая была готова его воспринимать как там пророка и какую-то сверхъестественную фигуру. И это именно точно фокус. Ну, и надо сказать, что Саибаба, он все-таки умер, оставив после себя какие-то огромные накопленные им богатства, которые не смог с собой взять. И никто не говорил, что он воскрес. Вот что интересно. То есть даже не было попыток объявить его воскресшим. Саибаба умер, Оша умер. Вот из современных лидеров культов, если мы посмотрим. Вот сейчас читаю про Оша. Большое впечатление на людей производил. Там толпы народа за ним ходили. Там какой-то ашрамы пооткрывал. Там, несмотря на то, что его власти везде гоняли, он огромным пользовался влиянием. Имел много преданных учеников. В итоге он умер. Никаких попыток говорить о том, что он воскрес. И близко ничего нет. То есть мы не видим никаких аналогий в свидетельстве апостолов о воскресении Иисуса Христа. Как вы относитесь к экспериментам, которые искусственно воспроизводят околосмертный опыт? Не доказывают ли они, что этот опыт – продукт мозга? Честно говоря, я так не думаю, потому что, как вам сказать, насколько я читал об этих опытах, они предполагают, что при помощи определенных манипуляций у человека можно вызвать ощущение, что он видит свое тело со стороны. То есть там как-то расположить зеркала и чуть-чуть сделать, и человеку будет казаться, что он вышел из тела, видит его со стороны. Допустим, что это нам говорит об околосмертном опыте? Да вообще-то ничего. Ага. Почему все обращаются к Богу на «ты», а не на «вы»? И также ко всем на «ты», а не на «вы», про кого написано в Писании, например, к апостолу Павлу. И также мы все обращаемся на «ты» к своим родителям. Ну, дело в том, что форма «вы», она в русском языке просто более поздняя. Это вопрос языка. Это не то, что обладает каким-то глубоким богословским значением. Просто «ты» – оно более архаичное, более привычное. Вот в английском, например, тоже «ты», «thou» – оно присутствует только в молитвах, причем довольно в архаичных. Оно просто ушло из обычной речи. В обычной речи используется только вот это множественное «you», а «ты» выжила только в молитвах. У нас «ты» сохраняется еще в обычном языке, но оно более архаичное, и оно более поэтому привязано к Библии и к языку, на котором мы молимся. Ну, как вот, знаете, в старинных текстах там человек мог обращаться к царю и говорить «ты, государь», и это не значит, что он как-то запанибрата с царем, это просто вот в языке еще «вы» не прижилось. То есть «вы» – это более поздний вариант обращения. И поэтому язык Библии и язык молитв, он как более архаичный, он содержит больше именно «ты». Надежда на воскрешение мертвых – это не желание убежать от страха смерти. Как вам сказать? Может быть, это желание убежать от страха смерти, но это же никак ничего нам не говорит об истинности самой вести о воскрешении. Если вы чего-то хотите, это же не значит, что это неправда. Это еще не значит, что это правда. Мы должны какие-то другие искать подтверждения. Но само по себе горячее желание, чтобы это было так, ничего нам не доказывает и не опровергает. Вот есть атеисты, которые хотели бы, чтобы Бога не было. Вот, например, там Ричард Докинс относится к Богу с острой неприязнью и, конечно же, хочет, чтобы его не было. Это его острое желание доказывает, что Бог есть. Нет еще. Наши психологические переживания, наше желание, чтобы Бог был, или наше нежелание, чтобы Бог был, оно никак не сказывается на реальности. Мы должны рассматривать какие-то реальные свидетельства. Евгений, если бы победила нацистская Германия и воспитала целое поколение людей, что фашизм – это хорошо, или землю захватили инопланетяне и воспитали бы людей по-своему, где было бы место нравственному закону от Бога? Были бы совсем новые понятия о том, что хорошо, а что плохо, без всякого Бога. Это были ошибочные понятия. Были бы. То есть объективность нравственного закона, она говорит о том, что независимо от того, сколько людей его придерживаются, он остается истиной. Все люди обладают достоинством, с ними нужно обращаться с уважением, как с образом Божиим. Это истина, даже если нацисты в нее не верят. Это истина независимо от чьих бы то ни было мнений. Даже если бы все человечество каким-то образом утратило понятие о нравственном законе, вернее, оно не может полностью утратить, но каким-то образом оно пришло бы к глубоким искажениям нравственного закона, нравственный закон бы никуда не делся. Он все равно бы остался. Несмотря... Ну, они были бы неправы, и что? Потому что, понимаете, мы не можем отрицать реальность нравственного закона. У Льюиса есть очень хорошее рассуждение, что нацисты, они не могли даже отрицать нравственный закон полностью, они могли только его исказить. Они взяли определенный элемент нравственного закона, то есть солидарность со своими, и его раздули там до болезненных пропорций. Но они не говорили, ты можешь пренебрегать нравственным законом. Не. Они как раз проповедовали чувство долга и преданности с большой силой. Они не были в этом отношении нигилистами никоим образом. Все, что они могли сделать с нравственным законом, это даже его не отменить, а просто его тяжело исказить. И мы можем, для того, чтобы мы сказать, что они не правы, мы тоже должны апеллировать только к нравственному закону. Мы не можем от него уйти в любом случае. Атеисты скажут, что любовь к музыке и красоте – это просто реакция нейронов, никакой сверхценности, кроме удовольствия, биологии в этом нет. А никто не живет так на самом деле. Потому что вот я читал Кристофера Хитченса, например, «Бог невелик», и у него там есть такой прогон, что посмотрите на фотографии, полученные телескопом Хаббл, где там все такое великолепное, там все эти великолепные, повергающие в трепет галактики. Посмотрите, как реальная Вселенная удивительна. Забудьте про эти все библейские сказки. Но для того, чтобы мы могли изумляться тому, что Вселенная удивительна, она должна быть объективно удивительна, объективно повергать в трепет. Когда люди говорят о красоте, они тоже не говорят, полюбуйтесь на реакции в моих нейронах, которые вызывают фотографии, сделанные телескопом Хаббл. Не-а. Тот же Хитченс говорит, посмотрите на красоту этих самых галактик. И это значит, что галактики объективно красивые. Это не что-то такое, что происходит в наших нейронах. Это то, что существует на самом деле. Когда один человек говорит другому, посмотри, как красиво, он имеет в виду, что красиво не в его нейронах, красиво на самом деле. Когда мы говорим «Бах – великий композитор», мы не говорим, что Бах производит в моих нейронах какие-то реакции. Мы говорим, что он объективно на самом деле великий композитор. Если наука параллельна, как историческая наука или физика, иногда вас подтверждает воскрешение тонкой настройки. Неудобные вопросы биологии и т.п. для вас просто параллельные. Так вот, а почему они для меня неудобны? Они просто ну смотрите, история не параллельна, потому что воскресение Христа – историческое событие. Биология параллельна, потому что Библия биологии не учит. Библия возвещает определенный факт. Христос воскрес из мертвых. Этот факт исторический. Мы можем к нему подойти с точки зрения истории. Этот момент понятен. С точки зрения биологии, ну, биологии тут нечего сказать про воскресение Христа из мертвых. Поэтому биология действительно параллельна. И, не знаю, квантовая физика параллельна. И еще масса научных дисциплин параллельна. А вот история, она тут имеет значение, потому что в центре Библии находится определенное возвещение об определенном историческом событии. Чем воскресение Христа отличается от других воскресений в Библии, в том числе тех, которые совершил Иисус? Тем, что другие воскресения, например, дочери вдовы, дочери начальника синагоги, это, собственно, реанимация, это возвращение человека к жизни обычной нашей земной, после которой он все равно умрет. Лазарь, которого Господь воскресил, он в конце концов умер, он был убит, стал мучеником. Но воскресение Иисуса Христа из мертвых – это воскресение к славе и бессмертию. Гена, если не можете понять смысл простого вопроса о противоречиях в ваших словах, почему считаете, что ваша картина мира соответствует истинной реальности? Вы не всегда были верующим, может, снова ошибаетесь? Как вам сказать? Я всегда стараюсь понять человека правильно. Я поэтому люблю переспрашивать, правильно ли я вас понял. Если от меня ускользает смысл того, что вы говорите, я стараюсь задавать дополнительные вопросы. Почему я считаю, что картина соответствует истинной реальности? У меня есть на это очень серьезное основание. Я очень тщательно исследовал основания христианской веры, и я исследовал другие мировоззрения. И я нахожу материализм неработающим, ну просто абсолютно. Материализм не согласуется уже хотя бы с опытом свободной воли. О чем, собственно, мы говорили? Ну вот я боюсь, что у нас одна минута осталась, и нам уже не осталось. Нам нужно будет продолжить эту беседу в следующий раз. Спасибо вам, кстати, за ваши очень интересные вопросы, но я боюсь, что я должен уже заканчивать. Тогда до следующего эфира, до свидания и всего вам доброго. В следующий раз продолжим.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».